Ты видел историю про масленицу?
Да, да, да. И я видел эту историю еще с подводки того, что Юре Борисову и Марку Эйдельштейну нужно дать премию за развитие русской культуры.
Ну, все так, все так. В общем, если вы не в курсе, естественно, звезды Аноры, как и все актеры к Оскарам, сейчас ходят по всяким лейт-найт-шоу, и как раз Майки Мэдисон в одном из шоу рассказала, что Юра и Марк повезли ее праздновать Масленицу. И, при этом она, по-моему, даже не называла это как масленицу, просто, просто такая рассказывает, мол, ребята сказали, что вот сегодня праздник, мы сначала едим блины, а потом поедем в лес, сделаем чучело и сожжем его, и нацепим на него одежду Юры и Марка, собственно. И там даже есть очень смешное видео, я думаю, что вы не сможете его найти в Твиттере или еще где-нибудь, где действительно... Там не как-то прям активно горит вот это чучело, но оно скорее там тлеет, но ребята вокруг него очень смешно бегают. И слушай, ну как масленица, это же по сути наш русский Burning Man, поэтому в целом как будто бы традиция должна быть понятна, но все равно довольно весело получается такое забавное столкновение культур.
А, да не... Смотри, да не Burning Man. Burning Man — это же не какой-то праздник весны, да? Ну, просто у всех народов там так или иначе есть праздники весны.
Слушай, ну вот давай по чесноку. Масленица, по-твоему, праздник весны?
Да,
мне кажется, конечно, это праздник блинов.
Ну, нет, это то, что он сейчас праздник блинов, это понятно, но в целом как бы женщину-то сжигают вот эту вот соломинку, но и не ради того, чтобы блины были вкуснее, а ради того, чтобы весна пришла пораньше.
Ну и блины чуть-чуть вкуснее становятся, я думаю.
Так, а ее сжигают в последний день, тогда бы ее сжигали в первый день. И я в контексте этого разгона о чем бы хотел поговорить. Тебе не кажется, что... Ну вот я, как минимум, мне кажется, давно не видел, чтобы... актеры фильма так между собой мэтчились, так вот разгоняли друг про друга. Честно, я не, ну, такое точно было. Типа, конечно же, не только Нора так работает, но, это, наверное, последний раз про Зиндею и Тимоти Шалама я слышал такое на съемках «Дюны», когда Зиндея ему приезжала, обставляла квартиру в Нью-Йорке, потому что Тимоти Шалама жил как бомж. Типа, вообще без удобства она рассказывала.
А она как-то вещи покупала или брала из их квартиры с Томом Холландом?
Нет, она покупала, вот.
Хорошо.
И тут тоже очень прикольная и забавная история. То есть раньше очень сильно хайпили Марка. Потом кажется, что когда фильм посмотрели в России и вообще в мире начали смотреть активно, поняли, что вот во многом такой главный центральный персонаж, хоть и второстепенный, это Юра Борисов, и теперь его начали хайпить. Сейчас еще начинает хайпить Майки Мэдисон. Ну, точнее, ее, наверное, сразу
хайпили.
Не,
Майки сразу хайпили.
Да, мне больше всего понравились мемы про то, что вот она говорит, какой Юра милый, какой там он такой уютный, а ей в комментах пишут: «Ты чё, сука, глаз на нашу Юрку положил? Отстань от него». Вот, поэтому очень такие братанские отношения между ними всеми. Это очень круто, приятно.
Слушай, а я же рассказывал, да, про Нору в каком-то из прошлых выпусков,
нет,
да?
Ты хотел начать, я тебе сказал, давай перед Оскаром.
В итоге
мы... Это то, что мы записали этот выпуск, мне кажется, вообще случайно почти получилось.
Чтобы вы понимали, Миша посмотрел, если я не ошибаюсь, то ли в понедельник, то ли в воскресенье.
В понедельник.
И сразу написал мне, мол, давай срочно записывать выпуск, у меня там столько мыслей. Вот, и, ну, мы в итоге вот к среде собрались нормально.
Да, ну, среда, утро, мы уже поели блинов.
Мысль, которая меня терзала весь фильм. Блин, ну Юра Борисов классный, но какие же там потрясающие армяне. То есть
да.
Для меня армяне получились намного более колоритными. Ну, смотрите, вот мне кажется, в целом, да, можем сейчас уже начать обсуждать.
А
вот
давай представимся, вдруг нас не знают. Я тебе даже нашу вот... Я не приготовил шоу-нот, извините меня, но я вот не придумал вот нашу кэтч-фразу, как обычно. Я ее не придумываю уже, блин, последние, мне кажется, месяца три. Но все остальное у тебя.
Добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
И, видимо, мы — это издатель Кибера Кирилл Новокщенов, и я — менеджер по развитию Кибера Михаил Ложков.
Главное меню.
Добро пожаловать к Татьяне. Опа.
Добро пожаловать, кстати. Отлично.
Не забудьте съесть блин. Ребят, и не забудьте еще поставить нам лайк на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на подписаться на Boosty, зайти в наш замечательный чатик, там очень мило, очень уютно, и у меня там спрашивали, почему я ненавижу Xbox, но я еще не ответил, я не успел, извините меня, простите. И подпишитесь на телеграм-канал Кирилла Новокшенов Медиа Киброкино, на мой телеграм-канал Михана База, и если вы еще следите за футболом и играете в футбольное фэнтези, подпишитесь на телеграм-канал Кирилла Плохой Игрок Фэнтези, потому что ему осталось 2 подписчика до 900, вы очень сильно ему поможете, если бы у меня, если бы я мог еще раз подписаться, я бы, возможно, не подписывался бы.
Это так мило с твоей стороны. Окей. Спасибо, спасибо.
Да, давай. Ты вот начал говорить про армян.
Армяне офигенные. Так, на самом деле, нулевой поинт, Анору нужно смотреть только в оригинале.
Да.
Я в целом скорее люблю смотреть фильм в оригинале, но есть фильмы с классным русским дубляжом, и там... В большинстве случаев, типа, вы мало что теряете. Но здесь это просто 2 разных фильма будет. Потому что в оригинале вы слышите английский, русский и армянский вперемешку.
Да,
и вы понимаете,
да.
Насколько там все намешано, как люди общаются. Вы лучше улавливаете химию друг с другом, настроение и так далее. Вот. А в русском дубляже вы просто это потеряете.
Это очень было... Вот такие многоязычные диалоги, это реально ощущалось, как какие-то тарантиновские диалоги, потому что когда диалог начинается срач на английском, переходит на русский, потом 2 армянина между собой еще тоже как-то срутся, а потом они причем это делают как на русском, так на английском, так и на армянском. Это очень смешно. Ну и вообще, наверное, нужно дать контекст, почему фильм такой многоязычный. Анора, собственно... Давайте вообще в одном предложении о сюжете. Анора — эскортница, назовем ее так, танцовщица.
Эскортница-стриптизерша.
Да. Мастер эротического массажа, как она сама себя называет.
Окей.
Ой, нет, эротического танца.
Танца.
Извините. Вот. Ну и массажа тоже в целом, но так она себя не называет. Она встречается вот в клубе с сыном русского олигарха. У них там завязываются какие-то отношения. Он сначала ее покупает ее неделю времени, а потом...
А потом, собственно...
Ну, а мы со спойлерами? Нет, наверное.
Слушай, не, мне кажется, спойлеров. Ну, смотрите, вот сейчас без спойлеров, но я думаю, что ближе к концу мы будем уже обсуждать конкретные моменты, потому что у нас с Мишей сильно разошлось мнение по там, тону концовки, по настроению концовки, и я думаю, что базово... Если вы не смотрели Анору, то я прям... Очень рекомендую, но мне кажется, она должна зайти. Я знаю людей, которые были скорее немножко разочарованы, мол, что там расхайпили. Нет, не такой хороший фильм, но мне он показался очень классно. Он, кстати, очень сильно обманул мои ожидания, потому что, и опять же, мы об этом со спойлерами поговорим тоже чуть позже, но вот я некоторых вещей... ожидал и не получил, и это было странно и в то же время круто.
А я ожидал, на самом деле, просто какую-то басовую драму, вот такую оскаровскую историю, а получил очень прикольное кино, которое я бы, вот если посмотрел без Юры Борисова, Марка и Майки, я бы тоже кайфанул, наверное.
Ну, там, конечно, значительная часть волшебства вот этого фильма, оно как раз смешение культур, и там, если бы это был фильм, я не знаю, про американскую стриптизершу и американского богатенького сынка с американским охранником и американскими какими-то этими помощниками, бойцами.
Братками.
Братками, да. То это было бы, наверное, не так интересно. Короче, давай обсуждать со спойлерами.
Давай,
вот,
да, все, ладно, пора, давайте все. Обсуждать.
Вот. Если вы не посмотрели, выключайте подкаст, идите, посмотрите. Ну, мне кажется, вы правда кайфанете.
Нам нужно просто удерживаться от мата, чтобы Макс такой сидел на монтаже. И, Макс, я не знаю, ты смотрел Анору или нет, но если что, можно дальше никак не резать. Но если мы только не попросим об этом, то у нас нет права на ошибку.
Да.
Со спойлерами. Все.
Короче, почему сейчас, что я хотел сказать вот про ожидания. Ну, естественно, фильм очень широко был в инфополе. Там базовую завязку сюжета я знал, ну и, наверное, ты знал, и мне кажется, там все уже знают. И я ожидал, что это, знаешь, будет такая история борьбы, где вот такая девочка простая как-то сможет обхитрить, победить бандосов и олигархов, а на самом деле вообще нет.
Вообще нет.
Это вообще не про то фильм.
Вообще.
То есть вот как бы вот середина фильма уже идет, они там ездят вместе с Анорой, русские и армяне вместе с Анорой. Точнее, только армяне, ищут этого Ваню.
А Юра-то не армянин.
А, ну Юра, да, справедливо, да. Справедливо. Но в душе-то.
Ну, в душе мы все армяне, конечно.
Согласен. Ищут этого Ваню, его, и вот я как-то жду, что вот сейчас она что-то провернет, как-то убежит, я не знаю, машину угонит. Вот, а на самом деле нет, то есть ты просто понимаешь, что она ничего не может сделать. И там ее попытки действительно как-то восстать, сопротивляться, они, ну, приводят просто к тому, что ей мама Вани говорит: слушай, ты не рыпайся, а то тебе такая...
Оплеуха,
да, прилетит. Потом прилетит в жизни и всем твоим близким, и всем твоим друзьям.
А вот слушай, а тут мне было смешно. У нее нет дома, у нее нет машины, из близких у нее только сестра, с которой она живет вот в доме на двоих. Ну, типа,
ну, я думаю, что у нее есть какие-то сбережения, кстати.
Да, не знаю.
Ну, и слушай, ну, возможно, как бы, но... ей-то нужно как-то жить после этого.
Слушай,
мне кажется, очень легко вот люди, там, масштабы этой семьи могли устроить, чтобы ее потом ни в один стрип-клуб города не
слушай,
наняли.
Да, может быть, ее бы не пустили ни в один стрип-клуб страны, но при этом они бы от этого скандала потеряли в разы больше.
Может быть, может быть. Скажи, а вот ты задумывался о том, что самый простой способ для нее теперь заработать денег — написать книгу обо всем этом, об этих приключениях?
Блин, что-то офигенно. Слушай, мне кажется, вообще базово эта история, ну, то есть... как бы по сюжету, да, там Анора и вот этот молодой дурачок Марк Эйдельштейн Иванова зовут, женятся, родители об этом узнают, и нужно аннулировать брак. Как это? Сын олигарха на проститутке женится.
Между прочим, вот по сути в фильме не говорится же, что они прям бандосы. Ну, они просто, ну, очень богатый русский олигарх, у которого, естественно, есть какая-то своя служба безопасности. Uh-huh. Но до того, как я посмотрел, вот как-то во всех, я не знаю, отзывах, вот во всем, что до меня доносилось, это преподносилось именно как то, бандосы, что это, да, это семья бандосов.
А вот мне кажется, это разница восприятия. На самом деле, это они настолько, ну, элегантно вот действуют.
То есть вот и эти армяне решалы, и Юра Борисов. И там даже вот батя просто сидит, который олигарх, ему настолько пофиг.
Которого Алексей Серебряков играет.
Да,
прекрасная роль Алексея Серебрякова.
Роль.
Он на 2 минуты появляется в фильме, из которых 1 минуту тупо ржет.
Да, просто угорает над ситуацией, над своей женой, над своим сыном тупым. Вот, ну и когда появляются родители, сын падает на очко, потому что понимает, что ему родители-то по жопе дадут за то, что он сделал вот что-то такое. И все. И как бы он уходит... в загул, его ищут, Анора при этом там, Энни, которая не любит, что ее зовут Анора, она отбивается сначала, ну и потом понимает, что выхода-то у нее нет, нужно искать, искать его вместе со всеми. Вот, и мне кажется, что искать в этом фильме какой-то подтекст борьбы или еще чего-то, ну, глупо. Вот мне очень нравится философия Юры Борисова, который во всем этом фильме, он просто, знаешь, он делает, ну, то, что ему говорят. И эта философия как будто бы того, что... Ну, во-первых, блин, Юра Борисов, давайте признаем, что если бы он не стал актером, он бы вот жил так же, как живет вот в своих образах.
В квартире бабушки?
Ну, типа, вот посмотрите на него. Он что афганец в «Мир, дружба, жвачка», что таксист в «Кентавре», что в «Аноре» вот это вот решало, он везде как будто бы живет, а не играет, вот серьезно. И, наверное, поэтому он еще так людям нравится. Так вот, будь здоров. И вот эта вот философия, что, блин, если лягушка упала в масло, то... Не, в кипяток. Нет, подожди. А куда, если ты упал, тебе не нужно двигаться?
В молоко. Или...
Нет, наоборот,
в сметану.
Не нужно двигаться.
Не нужно двигаться?
Не нужно двигаться. Как вот в «Гарри Поттере» в первой
части.
В
«Зыбучих песках».
Ну да, вот...
«Дьявольские силки».
Да, в «Дьявольских силках», когда ты стоишь, тебе не нужно двигаться, потому что, блин, тех хуже только будет, лучше просто забить. И мне кажется, Анора немножко этому еще учит тоже, что, блин, типа, чуваки, иногда лучше зачилиться, получить свои 10 тысяч баксов и забить хер.
Может быть, может быть. Но она-то не зачилилась.
Ну да.
Вот мы уже готовы обсуждать концовку? Ну, потому что, мне кажется, это там главное в фильме,
давай,
и там
да,
то,
давай,
что очень
давай.
Сильно для меня, например, ударило и возвысило фильм. То есть
да,
для
давай.
Меня концовка во многом делает фильм, потому что несмотря на вот эти все смешарики, там, шутки, в целом общий какой-то фривольный настрой, а это же в целом очень смешной фильм. То есть, ну, первая половина, она супер смешная, я искренне смеялся.
Да. Да и вторая половина тоже, когда вот Анора просто чехвостит мать Ивана, когда она, ну, не знаю, когда она угорает, когда она в самолете кричит, типа, что ваш сын безвольное ничтожество, и когда, кстати, Юра Борисов говорит, что я считаю, что, вас, что ваш сын должен извиниться, это, типа, очень сильная фраза.
Да,
вот,
да.
И вообще, если там посмотреть, там из хороших персонажей, мне кажется, в фильме вот только два армянина и Юра Борисов, потому что это единственные три человека, которые во всем фильме хотели, ну, типа, сделать по-человечески решить вопрос.
Ну, старший армянин не то, чтобы прям сильно хотел сделать по-человечески. Как ну... бы он скорее за свою жопу боялся, и Анора-то он тоже ни во что не вставил. Есть прикольные детали, которые я сейчас понял, что никто в фильме не представляется Аноре, кроме Игоря. То есть никто как бы не считает ее как бы заслуживающей...
Субъектом.
Как, да, субъектом. И это тоже потом в концовке, мне кажется, очень сильно отражается.
Давай, скажи про концовку, потом я скажу про концовку, потому что мне...
Для меня концовка, она превращает вот эту, ну, скажем так, такую смешную драму, скажем так, в там, полноценную трагедию. Потому что, как я вижу концовку, Анора там... До нее как бы, ну, доходит, грубо будет сказано, но как бы она окончательно осознает вот то, что она как бы уже... Что она уже
что ее кинули?
Не совсем. Ну, да не совсем так. Анора окончательно осознает то, что по факту там она понимала и раньше уже там с тех пор, как Ваня ушел, что она вот это все потеряла. Что у нее больше не будет богатого дома, у нее больше не будет денег, у нее больше не будет ну, парня, который ее любит. Окей, может быть, будет, но вот что она получила эту историю любви, она вырвалась в люди из своего довольно низкого социального положения, пожила неделю как принцесса, и потом ее выбросили просто вот как Золушку, которую через неделю вернули убирать в доме мачехи и сестер. И вот этот ее моральный срыв в конце, он же как раз, как мне кажется, про это. Кстати, забавный факт, ну, не забавный, просто вот такой тоже важный, что она весь фильм не плачет.
Угу.
Где-то порывается, где-то нет, а вот в конце ее все-таки пробивает это, и она просто всхлипывает в какой-то, я не знаю, чудовищной тоске. Вот для меня это выглядело так.
Я думаю, ты скажешь, что у нее этот срыв был, потому что она... Либо сообщение отца слушала, либо вот что-то такое. То есть там... То есть она как бы специально, ну, слушала соответствующие там из своей жизни какие-то материалы для того, чтобы вот именно войти в это... нагнать на себя вот это вот.
Вот, и, соответственно, она понимает, что ей придется возвращаться, ей придется возвращаться в этот стрип-клуб, где ее половина девушек ненавидит, завидует и будет издеваться. Там, в эту квартиру, которую она снимает со своей, ну, даже не подругой, скорее, коллегой.
Сестра.
Сестра, да, ну, да. Из которой у нее тоже нет особых отношений. И вот этот интимный момент с Игорем, он... Как мне кажется, он не показывает, что вот она нашла какую-то другую любовь, там, более простую. Может быть, они будут вместе какое-то время, может быть, нет. Не так важно, но в этот момент она... почему она там его обнимает и целует, и там, по-моему, даже у них секс был короткий. Потому что она понимает, что вот это единственный человек, который относился к ней как к человеку. И вот это... Опять же, тоска от того, что вот всем на тебя плевать, для всех ты просто тряпка, который возят ногой по полу, а вот тут как бы единственный нормальный, и это, я бы сказал, что вот этот короткий секс с Игорем для нее это попытка вернуться в эту нормальность, вернуться, получить какую-то вот опять же долю, долю ласки, долю любви, в чем-то даже, может быть, отблагодарить его отчасти. И то, как резко обрывается кадр, как, по-моему, мы продолжаем слышать ее всхлипывание, мы продолжаем слушать работающий мотор, для меня это прям очень сильные такие аудиоиндикаторы вот этой тоски и безнадёги.
Слушай, ну... На самом деле мы по ощущениям немножко, ну, не так далеко, потому что, наверное, по тональности. Тут для меня как бы любви точно между Анорой и Иваном не было, потому что, ну, как бы, если она это считала любовью, то она странная. Скорее всего, она считала, что они там, ну, у них влюбленность, они очень хорошие, там, так, как сказать, тусеры совместные.
Ну, да,
вот.
Да.
И нравилось-то ей, мне кажется, по факту вот больше это атмосфера тусовок и кайфа. И то есть она, скорее всего, думала, что из этого чего-то что-то и вырастет. И мне кажется, что концовка, ну, что в конце-то, там, условно, знаешь, я забыл, есть, по-моему, какой-то твиттерский термин, там... вспомни об этом, типа, через год, да, и на дистанцию условного года Аноре будет, блин, вообще на эту историю пофиг плюс пофиг. А вот это вот как раз Иван, блин, потому что я спутал Ивана с Игорем. Ну, Иван — это, получается, Марк, а Игорь — это Юра. Вот, и если вспомнить об этой ситуации через год, Аноре будет пофиг, она как бы получила свои жизненные уроки и получила бабки. Как бы. А иногда бабки — это важнее, чем жизненные уроки. И мне кажется, что у нее-то все будет хорошо. Конечно, скорее всего, ей будет плохо и тяжело какое-то время, но у нее-то все образуется по жизни. Я думаю, что и в Кубе ей работать тоже через какое-то время не придется. А вот Иван, скорее всего, через год, он сдохнет от передоза с его образом жизни.
Мы осуждаем наркотики максимально.
Мы осуждаем наркотики, вот, да, не... Что?
Не про наркотики.
Как бы ты хотел сказать,
я просто вспомнил. Нет, никаких но максимально осуждаем. Ты же помнишь, и там вы, те, кто смотрел, помните, что Иван постоянно играл в видеоигры? Во что он играл?
Он играл на Xbox, и я не понял.
Это не колда, это какой-то шутер, да, но точно не колда.
Я сначала подумал, что это Helldivers, но это не похоже на Helldivers. Подумал, что это Halo.
Короче, ты тоже не понял.
Я не понял, я тоже пытался понять.
Блин, но если Xbox, вполне может быть Halo.
Не знаю, вот. Но, блин, я вот в этих моментах не понял. Марк Эдельштейн никогда в игры не играл на приставке. Почему он так долбит по геймпаду? Так не играют люди.
Ну, он не очень натурально играл, это правда. И это очевидно, прям... что Марк Эдельштейн не геймер.
Марк, давай это...
На курсы повышения геймерской квалификации.
Fortnite с тобой.
Да, можно его погонять.
Да.
Миша тут с некоторыми коллегами снова открыл сервер в Майнкрафте.
Да не я, кстати.
Так
не,
что тоже
я.
Будут рады видеть. Нет,
ну да. Ну и вот, и в... мне кажется, что вот в последний, вот уже в самом конце, там после того, как Анора понимает, что все, никакого продолжения у них с Иваном не будет, когда она срывается там на ее мать, когда она уже чилит в этом доме с Игорем, она понимает, что все, как бы надо это... Ну все, это прошло, надо это отпустить и забыть, и как раз их этот вот мимолетный секс в машине — это попытка все отпустить и забыть, но у нее не получается, скажем так. И, конечно, это ее надламывает. Но, опять же, мне кажется, что это такое. Ну, в общем, Энни точно сильный человек в сложной ситуации, и мне кажется, что тут ее сила преобладает, и она... Там, все нормально будет. А вот у Ивана все будет плохо.
Ну, да, да.
А про Юру Борисова и про Игоря, это же вот реально такая фигура, как бы он весь фильм молчит. У него там, не знаю, реплик 20 за весь
фильм.
Нет,
ну правда, вот мне кажется, вся миметичность Юры Борисова и, собственно, весь его хайп и выдвижение на Оскар, мне кажется, в первую очередь потому, что вот, может быть, где-то американцы соскучились по таким образом, может быть, им в целом такого не хватает, потому что, ну... Нельзя сказать, что это прям выдающийся перформанс Юры Борисова. Ну, типа, но он классно вписался, же... хорошая роль, но там мне кажется, что в первую очередь речь именно про то, что это типаж, мало знакомый американским кинозрителям.
Слушай, а он именно как будто своей вот немногословностью и тащит. И когда он говорит, что вот, с днем рождения меня, она такая, вот, у тебя день рождения? Он говорит, нет, вчера был, у меня 30 лет исполнилось. Вот. И вот все вот эти вот моменты такие, они... Ну вот это, знаешь, это вот прям выражение русской тоски одновременно и какой-то...
Ну тебе хочется такого друга иметь.
Я не хочу иметь друзей. Ну в плане, да блин, я не могу сказать, что у меня нет таких друзей, потому что я, мы, Юра, Борис, вот реально, это, ну, в этом, в роли Игоря столько русскости, сколько, я не знаю, было русскости в Даниле Багрове, условно. Ну, там, понятное дело, что, да, Данил Багров — это не положительный персонаж, и он мудак, не надо себя вести, как он. Вот, но именно это же персонаж тоже, вот, слепок русскости, с какого-то времени.
Ну, отчасти да.
И
отчасти,
вот да. Как раз-таки вот этот Игорь, он тоже такой, типа, просто русский мужик, типа, порешает, если надо. И это не то, что, не что-то великое и не что-то малозначительное, это просто вот есть как есть.
Да, все так. Кстати, еще вычитал очень классную деталь про то, что вот в начале фильма, собственно, в сцене этой драки в доме, которую, кстати, снимали 10 дней.
Ничего себе.
Типа это примерно четверть всего съемочного графика. Там вы же наверняка помните, как Игорь, он же Юра, хватает Анору, там, держит ее, чтобы она не вырвалась.
Она кусает его.
Да. Как бы он лежит на диване, ее как бы перед собой держит, а в конце, наоборот, она сама к нему, собственно, залезает на колени и обнимает его. Такой тут как бы форшедовинг, можно сказать, произошел некоторый.
Блин, круто. Не знаю вообще вот. Мне еще понравились очень сильно виды Нью-Йорка. Причем виды Нью-Йорка, ну, наверное, попсовые, да, потому что там тот же показывает Кони Айленд, Брайтон Бич, вот это вот то, что как бы
слушай,
мы привыкли
ну,
видеть.
Это же скорее такой ну, не то, что русский Нью-Йорк, но для меня это скорее не попсовый Нью-Йорк, а наоборот какой-то. Ну, может быть, я просто так давно таких фильмов не смотрел.
Слушай, возможно... Ну, не, я-то, наверное... про то, что это привычно относительно каких-нибудь, ну, вот, «Брата 2» или...
Ну, да, окей.
Или вот таких вот каких-то фильмов. Не знаю, в общем, прикольно, прикольно. Мне понравилось, мне очень сильно понравилось. Смотрите «Анору». Прям смотрите «Анору», ждите...
Это и смешно, и грустно.
Да. Чё, есть шансы у «Анору» взять какую-нибудь номинацию?
Я думаю, да. Слушай, я на самом деле вообще не удивлюсь, если это будет лучший фильм.
Ну, есть такой момент, да.
В том числе потому, что в этом году набор довольно слабый. И...
Ну не Эмилия Перес же после победы Трампа будет побеждать.
Эмилия Перес, конечно, побеждать не будет. Я так понял, сейчас основной фаворит — это «Бруталист».
Да.
Вот, но «Анора» как будто вписывается прям хорошо. Я уверен, что Бейкеру за что-то дадут, или за режиссуру, или за монтаж, или...
Сценарий еще. Да. Вот, кстати, сценарий. Многие говорят, что у Анора слабый сценарий, но то, что простая история. Вот, базовая простая история. А мне кажется, что, ну, типа, чуваки, сложные истории нужны тем, у кого простые плохие. Ну, типа... как бы да, было, да, это повторение, там, не знаю, «Красотки» или «Золушки» или еще чего-то, но там, давайте как бы тоже помнить, что у нас все истории по факту в мире как бы сводятся примерно к одному и тому же, и можно также и «Короля Льва» критиковать, хотя люди критикуют, что это буквально «Гамлет», вот, но... Мне кажется, что то, что история простая, это не недостаток.
Ну, вот для меня сила истории была как раз в обманутых ожиданиях, в том, что я как-то настраивался на, ну, не то чтобы на хэппи-энд, но на какую-то, я не знаю, борьбу, антагонизм, а в итоге как бы антагонизм это только в отношении друг к другу, а не в том, что Анора как-то побеждает русских олигархов.
Блин, а для меня вот на самом деле как будто бы... Я не могу сказать, что в фильме нет хэппи-энда, потому что реально, если бы она осталась с Иваном, ее жизнь была бы хуже, ну, и, возможно, она
это
бы прошла
правда.
Бы еще быстрее.
Это тоже правда.
Вот, поэтому я бы не сказал, что у фильма там хэппи-энд или грустный, или какой-то трагичный, грустный, драматический конец. Просто конец. И вот тоже очень хорошо, что мы с тобой частично во мнениях разошлись. Ну что, ребят, смотрите «Анору», болейте за Юру Борисова. Есть ли у тебя что-то, или мы заканчиваем?
Мне кажется, мы все сказали по «Аноре», что хотели.
Ну и...
Можно только еще раз посоветовать. Ну, правда, хороший фильм.
Да, правда, хороший фильм.
Я не смотрел других номинантов на «Оскар», кажется.
Я хочу посмотреть «Настоящую боль». Но...
Да, я тоже его хочу посмотреть. Я хочу посмотреть «Бруталиста». но это, кажется, некоторое испытание. Я хочу посмотреть «Поток». Вот.
А, ну я вот «Поток» тоже смотрел. Ну, слушай, «Головоломку» ты смотрел, «Дюну» ты смотрел. Ты как бы смотрел номинантов на «Оскар».
Вот, но... а, короче, это тот редкий случай, когда номинант на «Оскар», он, с одной стороны, обласкан критиками, там, фильм «Золотой пальмовый ветвь» взял в Каннах, все такое, но его при этом очень интересно смотреть. Это не какая-то, да. я не знаю, заумная европейская вот эта вот драма, без, я не знаю, полная безысходность, ноль неуважения к любителям европейского кино, как бы,
да что, не, что нравится. Много неуважения.
Вот, но там, тем не менее, это там, не то, что ты будешь советовать своим друзьям смотреть, мне кажется.
Ну да.
Вот, а «Анору» прям очень легко советовать.
Да. Я, кстати, увидел то, что, ну, почитав обзоры на «Кинопоиске», я увидел то, что много хейта по ощущениям к фильму из-за того, что главная героиня — проститутка, и как бы фильм говорит о том, что ей нужно переживать. Сопереживать. И вот это, знаешь, это тоже интересная точка хейта, которую я, о которой я не думал.
А реально есть такой хейт?
Ну, я, ну, там, я видел пару-тройку
обзоров. От русскоязычных таких. Или от англоязычных?
Нет, от русскоязычных. Я, ну, типа, ты зайди на «Кинопоиск», посмотри обзоры фильма, и я пару-тройку таких тейков видел точно. Ну, возможно, это была не центральная мысль обзоров, но где-то это точно проскакивало.
Жесть. Эти люди не смотрели «Красотку», да, в детстве?
Вот. И я об этом тоже хочу сказать, что как бы между Джулией Робертс и Майки Мэдисон, ну, разницы не так много, вот. Ну, в плане, конечно, Джулия Робертс, она уже более титулованная, но Майки Мэдисон, она очень милая и приятная. Респект Майки Мэдисон.
Респект,
и да. футболки Хованский. Ха-ха-ха, третий раз шучу эту шутку в подкасте. Все, ребят, нас уже плавят, мне кажется.
Да, надеюсь, мы поскорее выпустим этот подкаст, но точно до «Оскара»,
я думаю. Ну, я надеюсь, что да.
Вот, всех обнимаем.
В понедельник мы сядем, наверное, сразу по горячим следам записывать итоги «Оскара». Да,
итоги «Оскара». Блин, а когда мы будем записывать какую-то текучку?
Вот это проблема, реально. Это очень большая проблема. Как будто бы очень насыщенный год именно по... Ну, это все Юра Борисов, блин.
Юра Борисов,
надо
да.
было тебе вот эту вот номинацию на «Оскар». Мы теперь с Кириллом «Эвовт» не можем обсудить. Сериалы там. Я думаю, зачем мне начинать смотреть «Неуязвимого», потому что я забуду все. «Ущелье» мы не обсудили, которое я тоже посмотрел.
Я тоже посмотрел «Ущелье».
Вот.
Я, кстати, думаю, что по «Ущелью» у нас тоже разойдутся мнения. Вот тебе наверняка очень понравилось.
Да нет, просто норм.
Нет? Ну ладно. Ну, да, норм.
У меня после «Ущелья» появилась мысль о том, что кажется, что Аня Таюрджой переоценена.
Ой, а я, наоборот, ее в целом не очень люблю, а вот тут прям очень понравилось.
Ну, точнее, не то, что она переоценена, я ее очень люблю.
Мы уже спойлерим следующий выпуск.
Да, я ее очень люблю, но как будто бы она хреновые роли выбирает для себя.
Окей.
Спасибо, друзья.
Да. Еще раз, да, ставьте нам лайки, ставьте классы, подписки.
Подписывайтесь везде, да, в чатик заходите.
Все, что можно ставить там, где вы слушаете, вы это ставьте, пишите комменты, мы всегда этому очень рады. Да. Заходите в наш чатик.
Там милейшие люди,
да, там очень классные люди. Там призы люди выигрывают, между прочим,
это,
неплохие.
Да, это правда.
Довольно удобно. Типа, сначала ты год донатишь, а потом получаешь какой-то приз.
Ну, получается так.
Или не получаешь.
Или не получаешь, да.
Ну, кто не выиграл, выиграет в следующий раз.
Или не выиграет.
Может быть. Вот, все. Всем хорошего вам дня, недели, вечера.
Года.
Да.
Ну нет, всех... года это слишком... Пока рано, потому что, чтобы вы приходили в следующий выпуск, мы снова вам продлевали счастье.
Справедливо. Поэтому пока максимум на неделю вот заряжаем успешным успехом.
Как Якубович говорит, он не засудит за повторение его слов?
Да он добрый, мне кажется.
Как там? Хотя бы... А, нет, это Малахов. А, нет, Якубович.
Будьте здоровы.
Что на эти короткие... На эти короткие 7 дней.
Да, это прекрасно. Да. Пока.
Пока.